Вы заключил под стражу сроком на 2 месяца еще одного сотрудника Федерального фонда, Дмитрия Усенко. Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями злоупотребления должностными полномочиями получения взятки. Таким образом, по обвинению в коррупции арестованы 7 высокопоставленных сотрудников фонда, в том числе директор фонда Андрей Таранов. Вряд ли можно считать случайностью и совпадением, что на этой неделе в Государственной Думе выступали высокопоставленные чиновники, представители исполнительной власти, в их числе и генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он говорил о борьбе с коррупцией. Я представляю вам гостя сегодняшней программы. Итоги недели «Радио Свобода» в прямом эфире. «Свобода», член Комитета Государственной Думы России по науке и образованию Алексей Кандауров. Алексей Петрович, здравствуйте. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многотональному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Пока сам начну беседу. Алексей Петрович, вы слышали выступление генерального прокурора. Какое впечатление на вас произвело? Произвели его слова о том, как страна борется с коррупцией?
Ну, впечатление, на самом деле, на меня произвело очень слабое. Было формально-бюрократическое выступление без малейшего намека на концептуальность. В чем, на мой взгляд, должна была состоять концептуальность? Он должен был проанализировать причины роста, значительного роста в последние годы коррупции, и потом обозначить меры, которые могли бы справиться вот с этим недугом и нивелировать те причины, которые есть. Причина, на мой взгляд, роста коррупции в последние годы, их несколько. Есть объективные, есть субъективные причины. Объективные – это то, что во время правления нынешнего режима произошло окончательное оформление корпоративистского государства, как его очень метко охарактеризовал Андрей Ларионов, долгое время бывший помощником президента по экономике, изнутри наблюдавший разложение этой системы. Корпоративистское государство – это то, где верховенствует не закон, а групповые корпоративные интересы, для решения которых или игнорируется закон, или настраивается соответствующая нормативно-правовая база. Второе. Отсутствие гражданского общества и реального разделения властей. А следовательно, отсутствие полноценного парламентского и гражданского контроля за действующей властью. Третье. Социальная незащищенность некоторых социальных слоев. Четвертое. Это использование административного ресурса для решения корыстных политических, экономических и личных вопросов. И пятое. Это реальная подмена реальной политики и реального управления страной пропагандой и пиаром. Вот это основные причины, на мой взгляд, роста коррупции.
Вы знаете, Алексей Петрович, я сегодня готовился, когда к программе, отыскал в интернете отчет о выступлении Михаила Ходорковского, ныне заключенного, тогда он был председателем Совета директоров нефтяной компании ЮКОС, на встрече олигархов, представителей крупного бизнеса с Владимиром Путиным в 2002 году. Вы тогда работали начальником аналитического управления компании ЮКОС и, видимо, знаете в деталях, о чем я буду сейчас говорить. Речь идет о докладе Ходорковского под названием «Коррупция в России. Тормоз экономического роста». И там вот Ходорковский предупреждал президента об опасности этого явления, и, судя по тому, что я прочитал, все его мрачные предчувствия сбылись. Почему, как вы считаете, российские власти не способны справиться с коррупцией?
Причины я перечислил. Российские власти в том виде, в котором сегодня существует власть, она не просто не способна справиться с коррупцией, она ее будет и дальше мультиплицировать. Российская же власть нынешняя не откажется от корпоративистского государства, не откажется. Российская власть не движется в построении гражданского общество и не стремится к реальному разделению властей. Российская власть использует административный ресурс по-прежнему для решения политических задач, в том числе для использования так называемого телефонного права для решения тех или иных политических или экономических задач. Ну, коль скоро вы привели пример с ЮКОСом, то мы же все прекрасно понимаем, что в деле ЮКОСа политическая составляющая и телефонное, так называемое телефонное право имеет место быть. И я считаю, что с делом ЮКОСа был дан старт новой гонке коррупции, и коррупция приобрела качественно другие очертания, чем она была в ельцинский и в период до осуждения Ходорковского и Лебедева.
Напомню, что в прямом эфире программы «Итоги недели Радио Свобода» член Комитета Государственной Думы России по науке и образованию Алексей Кандауров. Мы беседуем об опасности коррупции в России. Телефон 8 800 222 12. Звоните к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону. Это бесплатный телефон для звонков со стационарного аппарата. У нас в эфире Владимир Иванович из Москвы. Добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Я предлагаю очень существенные предложения мне есть, которые кардинально изменят саму систему управления государством. Власть, нынешняя власть, узурпировала все природные богатства не по назначению и использует его не по назначению народа, а в своих сугубо властливых потребностях. Я предлагаю вот эту сумму, которая заложена в общегосударственном стабилизационном фонде и поступает непосредственно от добычи природных ресурсов, разделить на количество граждан, проживающих в стране. И каждый гражданин будет инвестировать в развитие государства непосредственно данную сумму, принадлежащую ему.
Спасибо, Владимир Иванович. Такое предложение «деньги разделить среди граждан страны» не очень относится к теме нашей беседы сегодня. Тем не менее, Алексей Петрович, вы представляете фракцию КПРФ в Государственной Думе. Как вам такое предложение?
В чем дело? У меня к национализации или не национализации природных ресурсов и других, так сказать, вообще как бы к участию государства в управлении достаточно сложное. Хотя я нахожусь во фракции КПРФ, я считаю, что в коррупционном государстве это коррупционное государство до управления активами допускать ни в коем случае нельзя. Коррупционное государство не в состоянии эффективно управлять, оно в состоянии эффективно только множить коррупцию. Поэтому я считаю, что любой передел собственности в нынешней ситуации в пользу государства. Это передел собственности в пользу коррупционной бюрократии и обогащения, расхищения, обогащения этой бюрократии, но никак не создание эффективных производств.
Спасибо, Алексей Петрович. Я посмотрел сегодня распечатку одной из наших передач, прежних, в которых вы тоже принимали участие. Вы там вместе с Кириллом Кабановым, руководителем Национального антикоррупционного комитета, говорили о безнравственности власти и отчасти о безнравственности бизнесменов, крупных предпринимателей, которые работают, соглашаются на эти вот коррупционные условия. Ну вот скажите, компания ЮКОС ведь платила взятки чиновникам? Ведь нельзя как-то жить по-другому? Или что вот делать в такой ситуации? Вот на конкретном примере.
Ну, понимаете, я не знаю, платила ли компания ЮКОС взятки, мне в этом не приходилось участвовать, поэтому мне трудно сказать, платила она взятки или не платила взятки, но компания ЮКОС, естественно, взаимодействовала с властью, так сказать, и взаимодействовала в том числе и в создании каких-то политических структур этой власти. Нравственно это, конечно, не нравственно, безнравственно, наверное, потому что я повторяю, я с пониманием отношусь к бизнесу и к крупному бизнесу в том числе, который сегодня, так сказать, взаимодействует с властью. Как только он попробует не взаимодействовать с властью, как только он попробует поддерживать стремление общества к самоидентификации, к созданию гражданских правовых институтов, так этот крупный бизнес постигнет та же участь, что и постигла ЮКОС, глава которого прекрасно понимал угрозы разложения коррупционного государства, прекрасно понимал, что без гражданского общества мы не обуздаем ни власть, ни бизнес крупный, его хищническую составляющую, не эффективную, а хищническую составляющую. Поэтому Ходорковский и уделял такое громадное влияние последние годы, начиная там где-то с 2000-го года примерно, в взаимодействию и построению гражданских институтов, эффективному образованию, созданию общественных институтов, независимых от власти.
Спасибо. Ждет в своей очереди принять участие в программе наш московский слушатель Самвел Гребян. Самвел, добрый вечер, вы слышите нас?
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алексей Петрович. Меня зовут Самвел Гребян. Я рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по разделу «Феноменальная память». И хотел по поводу коррупции сказать пару слов. 14 июля 2005 года в парламентской газете была опубликована на всю полосу моя статья под названием «Взорвать коррупцию изнутри». Суть данного предложения, моего подхода в борьбе с коррупцией, заключалась в том, чтобы использовать механизмы коррупции против себя самой. То есть разделить дающего и берущего, развести по разные стороны ответственности и создать условия, при которых они друг друга будут сдавать, образно говоря, государству.
А Самвел, а что вы конкретно имеете в виду? Поясните, пожалуйста, свою позицию.
Значит, моя позиция состояла из 5 пунктов. Первое. Отменить уголовную ответственность за дачу взятки при сохранении за ее получение. Второй пункт. Значит, при заявлении со стороны дающего, взяткодателя, о том, что он дал взятку, если он докажет, тут же возврат денег или в денежном эквиваленте всей суммы, то есть или работы сделанной, с высоким процентом за счет имущества получателя взятки. И если такового не окажется, введение института долговой тюрьмы.
Самвел, спасибо, 2 пунктов уже достаточно. Давайте попросим прокомментировать предложение рекордсмена Книги рекордов Гиннесса нашего гостя. Алексей Петрович, вам слово. Есть смысл в том, что говорит Самвел?
Вы знаете, вопрос в том, что это формальная сторона, и, может быть, в этой формальной стороне есть смысл. Но если сущностные вещи в нашем государстве будут оставаться таковыми, каковы они есть сегодня, то есть политическая структура будет такая, какая она выстроена сегодня, то формальные вещи никакого эффекта иметь не будут. Формализация уточнение закона по борьбе с коррупцией, она будет иметь толк только тогда, когда будут устранены причины ее порождающие. Я повторяю, это корпоративистское государство, когда будет усилен контроль за исполнительной властью, когда будет придан анафеме административный ресурс как антиконституционная составляющая, когда будет социальная защищенность тех слоев, которые вынуждены сегодня идти, ну, учителя, допустим, да, или там врачи, которые влачат жалкое существование. Пока не будут ликвидированы причины, и корпоративистское государство, естественно, так сказать, не будет ликвидировано, то есть не будет происходить подмена общенародных общественных, государственных интересов, интересами конкретной, очень узкой группы лиц, собранных или по землячеству, или по интересам, или по другим там каким-то признакам.
Алексей Петрович, ну вот в России ежегодно возбуждается около 6 тысяч дел по взяточничеству, и примерно около половины доходит до суда. И вот ясно, что вот эта карательная функция режимом Путина, она усиливается все время. Все новые и новые сторонники Путина, люди, которым он доверяет, это люди из Петербурга или люди из Комитета госбезопасности, бывшего из ФСБ, приходят в руководство всяких силовых структур, которые занимаются борьбой с коррупцией, потому что есть вот миф или не миф, сейчас я у вас это спрошу, о том, что сотрудники спецслужб это такие вот без страха и упрека, там взятки не берут, а они вот это такой отряд, который возьмет и наведет порядок. Вы, генерал КГБ, хорошо знаете эту структуру изнутри. Это правда или нет? Могут все вот эти чекисты взять и спасти страну от коррупции?
Вы знаете, вот в мое время чекисты взяток действительно не брали. Я закончил службу в 94-м году. Вот, то есть, вот в нашей системе, в той, в которой я работал, да, такого не было. Сегодня, за те 12 лет, которые я не работаю, очень много изменилось в жизни страны, да. Вот. И мы с вами знаем вопиющие факты, связанные с тем же ФСБ, да. Ну вот, например, я сам лично писал депутатский запрос, ко мне обратились по поводу контрабанды из Китая. Когда на войсковую часть, которая принадлежит ФСБ, шел громадный поток контрабанды, который исчисляется, так сказать, десятками миллионов долларов, вот, и по которому я получил, ну, достаточно формальный ответ, но, может быть, в тот период он был и правильный, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Вот. Некоторых предполагаемых фигурантов вроде бы сейчас уволили. Да, но не знаю, будут ли они привлечены к уголовной ответственности или не будут, но это не суть важно. Ну, или тот же, возьмите тоже дело трех китов. Да, уж сколько написано про господина Заостровцева, который был ни много ни мало заместитель директора ФСБ, да, и которого... ну, хотя бы опросили как свидетеля, да. Вот Чайка выступал в Думе, да, почему я говорю формально, бюрократически. Ну, ведь это вот на слуху у общества, да. И общество хотело бы знать конкретно, а что, так сказать, опрошен ли в качестве свидетеля господин Бирюков, который фигурировал по этому делу, опрошен ли в качестве свидетеля, пусть бывший, но высокопоставленный сотрудник ФСБ господин Заостровцев. Я не говорю, что их нужно обязательно тягать и привлекать к уголовной ответственности, вот прям, или сажать в тюрьму, да. Не в этом ведь суть, да. Суть в том, чтобы докопаться до истины.
Спасибо. Светлана из Москвы, наша слушательница, долго дожидается уже своей очереди, возможности задать вопрос. Светлана, не сердитесь, что так долго пришлось ждать. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, что мы очень тяжело переживаем вот это последнее известие о том, что Россия скатилась со 126 до 127 места по уровню коррупции в нашей стране. Где-то до уровня Свазиленда. Это нас глубоко всех, значит, задело и возмущает. Мы знаем, что Владимир Владимирович подписал в свое время, значит, Международную конвенцию о борьбе с коррупцией. Хватает ли у нас в нашей стране сейчас законов, ну, такого международного, может быть, уровня, чтобы покончить с этим позорным явлением?
Спасибо, Светлана. Господин депутат Государственной Думы, пожалуйста, ваш ответ.
У нас хватает. У нас не функционирует система. Понимаете, и это очень опасно на самом деле. Коррупция даже не страшна не теми цифрами, которые там господин Буксман называет, что в сфере коррупции сейчас вращается где-то там 260 миллиардов долларов. Даже нет, самое страшное. Самое страшное, что ведь с одной стороны власть выстроила вертикаль, а с другой стороны вся эта вертикаль снизу доверху или сверху донизу коррупционна. Вот представьте, на каждом уровне принимается не оптимальное управленческое решение вот этой вертикали власти, а коррупционно обусловленное, то есть не оптимальное. И уверен, что это приведет к серьезной катастрофе. Вот это количество неоптимальных, а коррупционно-обусловленных решений, оно когда-нибудь перейдет по второму закону диалектики в качество. И ведь вот это не случайно. То у нас метро пробьют где-то, да, то у нас дерьмом, извините за выражение, город зальет. То у нас пробки по всей Москве, да, все это, все, абсолютно все, результат принятия не оптимальных управленческих, а коррупционно обусловленных решений.
Алексей Петрович, а вас отчаяние иногда не охватывает от того, что вот вы говорите, от того, какая ситуация? Нет у вас ощущения, что бороться с этим невозможно при этой власти, что единственный способ решения проблемы – это тотальное изменение вообще политической структуры в стране?
Я абсолютно уверен, что при этой власти у нас не будет никаких подвижек в борьбе с коррупцией.
И что же делать тогда?
Менять власть.
Каким образом?
Тяжело, конечно, но более активно, единственное, к чему я могу призвать сегодня, это более активно идти к урнам и не голосовать за действующую власть.
А вот вы можете объяснить причины? Может быть, это какая-то особенность нашего с вами русского народа, при котором вот эта тотальная коррупционная система, я согласен с вами вот в том, во всем, о чем вы говорите, но все сталкиваются с тем или иным проявлением коррупции каждый день фактически в своей жизни. И, тем не менее, все как-то продолжают в ней участвовать. А может быть, тут речь идет о том, что как-то вот как-то у народа спросить?
Понимаете, в чем дело? Народ будет жить по тем правилам, которые будут заданы, и народ с удовольствием примет эти правила. Народу, я уверен, так сказать, мы с вами тоже ведь часть народа, и противно участвовать, так сказать, в этих коррупционных переговорах и процессах, которые разъедают общество. Но народ в этом участвует отчасти от безысходности, от того, что, так сказать, вот посмотрите, ведь я не хочу там банальности говорить, откуда там рыба гниет, там пятый-десятый. Ну вот элементарный, просто вспомним это самое дело вот Клинтона и Левински, да? Ну не с точки зрения там всяких их любовных похождений. А меня поразило, знаете, в этом деле что? Что Клинтон подарил, дарил этой Левински, да? А он ей там дарил какие-то там новогодние открыточки, так сказать, и какие-то дешевые ручки. А тут, значит, вот у нас тут обокрали кого-то, и там, значит, список того, что украли, и что якобы было получено в качестве подарков, да? И дарят высокопоставленные чиновники, которые там, условно говоря, 3 года назад не так много получали.
Алексей Петрович, спасибо большое. Время наше истекает. Скажу, что речь, видимо, идет о вице-спикере Государственной Думы Любови Слизкой, квартиру, которую недавно обокрали. Мы беседу не закончили, к сожалению. Еще вернемся обязательно к теме борьбы с коррупцией. Благодарю всех слушателей, которые дозвонились. Виноват перед теми слушателями, звонки которых принять не удалось. Депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров был в прямом эфире программы «Время свободы». Сейчас у нас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москве в ходе спецоперации убит уроженец Чечни, бывший командир отряда «Горец» Мавлади Байсаров, находившийся в розыске. Байсаров отказался сдаться и был убит в перестрелке. 18 ноября было объявлено в России днем протеста против произвола в строительстве и нарушений норм ЖКХ. В Москве и других городах России прошли митинги и протесты. Суд в Москве санкционировал арест 7-го по счету высокопоставленного сотрудника Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Под стражу заключен заместитель директора фонда Дмитрий Усенко. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент США Джордж Буш пытается убедить участников поддержать санкции ООН против Северной Кореи за разработку ядерного оружия. В Грузии еще одна громкая отставка. Ушел президент корпорации нефти и газа Ираклий Чагавадзе, который был переведен на эту должность всего неделю назад с поста министра экономического развития. На востоке Грузии в результате сильнейшего наводнения выведены из строя жизненно важные коммуникации. В район бедствия направлены спецподразделения МВД. Израиль продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа. В перестрелке между израильскими военными и палестинскими боевиками убиты 2 палестинца, 3 ранены. В Испанию из Италии депортирован главный подозреваемый по делу о терактах в Мадриде в 2004 году. Выходец из Египта Рабель Осман Саид Ахмед считается одним из организаторов взрывов в мадридских электричках, унесших жизни более 190 человек.
20:32 в Москве. Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шар, и я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска – обзор свежих номеров американских еженедельников. US News and World Report и Newsweek на этой неделе пишут о политической ситуации в США после выборов в Конгресс, о разводе поп-звезды Бритни Спирс и о проблемах психологической усталости.
US News and World Report пишут о возможных кандидатах в президенты США на выборах 2008 года. Пока наиболее вероятным выдвиженцем от Демократической партии считается Хиллари Клинтон. Еще не так давно американские избиратели относились к бывшей первой леди с большой долей скептицизма. Немалую роль в этом сыграла история с Моникой Левински. Многие сочли, что Хиллари не развелась с мужем исключительно из карьерных соображений. Если Хиллари Клинтон все же решит бороться за Белый дом, то столкнется с той же дилеммой. По силам ли ей преодолеть стереотипное мнение американцев о своих отношениях с мужем? Пока, судя по опросам, 17% избирателей готовы проголосовать за сенатора Клинтон, в то время как 49% не собираются ее поддерживать. Правда, у бывшей президентской четы есть одно неоспоримое преимущество. Это непревзойденное умение собирать деньги на предвыборную кампанию. Другим кандидатам остается только уговаривать спонсоров рассматривать их как запасной вариант на случай, если сенатор Клинтон откажется участвовать в президентской гонке.
Влиятельный сенатор от республиканской партии Джон Маккейн стремится создать впечатление, что его участие в выборах 2008 года – дело уже решенное. 70-летний седовласый политик пользуется репутацией независимого человека, который не поддается давлению. Его уважают за честность, и никто не упрекнет в лавировании с целью набрать политические очки. Американцы относятся к Маккейну как к своему парню, с которым приятно выпить пиво. Он утверждает, что республиканские лидеры отступили от основных партийных принципов, таких как сокращение государственного аппарата, снижение расходов и борьба с коррупцией. По мнению сенатора, президент Буш совершил роковую ошибку, отказавшись послать в Ирак достаточное количество войск, чтобы одержать быструю, убедительную победу, и обманул ожидания сограждан. Маккейн против назначения конкретной даты вывода американских военных из Ирака. По его словам, это приведет к хаосу в регионе и укрепит силы террористов. Подобные взгляды противоречат антивоенному настрою большинства американцев. Но сенатор твердо настаивает на своей точке зрения. Это может привлечь на его сторону значительное число колеблющихся избирателей. Даже демократы признают, что Маккейн станет грозным соперником на выборах, поскольку его никак нельзя обвинить в политиканстве, пишет US News and World Report.
Возможно, стоило бы и немного посочувствовать бывшему мужу Бритни Спирс, Кевину Федерлайну, хотя, по мнению Newsweek, он не более чем бесталанный прихлебатель, живший за счет жены. Но даже таких несимпатичных людей становится жалко, когда они получают уведомления о разводе в письменной форме. Тем не менее, фанаты певицы были в восторге. Тут же началась распродажа маек, выпущенных в честь знаменательного события, а отправленный в отставку супруг получил прозвище FedEx. Федерлайн всячески пытался спрятать свою обиду, зато Бритни не скрывала ликования. Выглядит она ослепительно и развлекается на катке в центре Рокфеллера в обществе известной актрисы Риз Уизерспун, пишет Newsweek.
Если вы чувствуете постоянную усталость, то не списывайте все на перегрузки на работе и бесконечные домашние хлопоты. Это серьезное заболевание, которым страдают, по некоторым данным, до 80% американцев. Основные симптомы недуга – апатия, ноющие боли, бессонница и депрессивное состояние. Причины болезни пока неизвестны, хотя считается, что подобное состояние может возникнуть после серьезного стресса. Методики лечения тоже еще нет. Но специалисты полагают, что облегчить жизнь больному могут препараты, укрепляющие иммунную и нервную систему. Так что обращайтесь к врачам, иначе вам грозит полная потеря трудоспособности, рекомендует US News and World Report.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ.
Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итоги недели «Радио «Свобода». На этой неделе в Британии скончался выдающийся скакун по кличке «Пустынная орхидея». Скачки наряду с футболом – важнейший вид спорта и часть британской национальной культуры, поэтому гибель величайшего скакуна в истории стипльчеза, скачек с препятствиями, повергла британскую общественность в траур. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Знаменитый скакун по кличке Пустынная орхидея, которого в Англии называли попросту Дези от английского desert, пустыня или пустынный, не участвовал в скачках с 91 года. Прошедшие с этого времени 15 лет, за ним тщательно ухаживали и даже временами выводили на ипподромы, чтобы он мог полюбоваться скачками. Еще за неделю до смерти 27-летний скакун был резв и весел, но затем неожиданно заскучал и в ночь на 13 ноября тихо скончался. Впрочем, 27 лет для лошади – возраст немалый. Известие о смерти Дези в буквальном смысле вызвало шок не только в конно-спортивных кругах, но и в британском обществе в целом. Газеты запестрели трогательными некрологами, озаглавленными «Смерть легенды», «Лошадиная сила», «Величайший», «Благороднейший», «Самый смелый». Лондонская «Таймс» посвятила пустынной орхидее редакционную статью, заканчивающуюся такими словами: «Мы измеряли свои жизни великими скакунами, и вот сейчас у нас возникла вакансия». Ни в одной стране мира скачки не стали в такой степени частью национальной жизни, как в Британии. С 83 года пустынная орхидея был символом британского стипл-чейза. Три года, с 88 по 90, ему не было равных в этом виде конного спорта. Он неизменно приходил первым во всех заездах. Всего за свою 8-летнюю спортивную жизнь Дези одержал 34 победы в 71 заезде и принес своему владельцу свыше 650 тысяч фунтов призовых денег. Вся страна с замиранием сердца следила в 89 году за борьбой пустынной орхидеи за золотой кубок в Челтнаме на самых престижных скачках Англии. Говорит спортивный журналист Джонатан Пауэлл, написавший книгу о пустынной орхидее.
Его величайшим достижением было то, что он стал самым выдающимся национальным скакуном всех времен. Речь не идет о его спортивных способностях, а о чем-то более глубоком и значительном. Он оказал огромное влияние на целое поколение любителей скачек. Его отличала даже масть, без чего он не выглядел бы таким представительным. В начале своей карьеры Дези был серой мастью, причем довольно темный, но со временем он начал светлеть, пока в конце концов не стал снежно-белым.
Автор книги о пустынной орхидее Джонатан Пауэлл. На ипподроме Кемптон-парка, где Дези одержал не одну победу, уже после его ухода в отставку ему был воздвигнут памятник в натуральную величину. Теперь под ним будет покоиться урна с прахом великого скакуна. Саймон Шервуд, который в течение многих лет был жокеем пустынной орхидеи, утверждает, что этот конь обладал удивительной индивидуальностью и очень любил находиться на виду.
Как жокей могу сказать, что он очень любил скачки и всегда замечал все, что происходило вокруг него. Больше всего проблем с ним возникало на старте. То, как он стартовал, оказывало влияние на весь забег. Даже на старте его всегда подстегивало присутствие толпы. Когда он брал препятствия, он всегда посматривал на зрителей, реагировал на их поведение. Он прыгал для публики. Без сомнения, Дези обладал ярко выраженной харизмой. Возможно, иногда он мог показаться высокомерным, но он, без сомнения, любил своих зрителей.
Саймон Шервуд, жокей, повергшего в траур Британию легендарного скакуна «Пустынная орхидея». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Выход на экран одного из самых успешных фильмов сезона, не рекомендованного, кстати, к показу в России, псевдодокументальной комедии британского комика Саши Коэна «Культурологические исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» повлек за собой целую череду судебных исков. Глава калифорнийской компании Etiquette Training, например, требует от прокуратуры Калифорнии провести расследование и выяснить, не был ли нарушен создателями киноленты закон о недобросовестной торговой практике. И это далеко не единственный протест против комического персонажа казахского журналиста Барата. О других исках, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Рая Вайль.
Кто мог предположить год назад, что «Борат» — это псевдодокументальная комедия, бюджет которой составил неполных 18 миллионов долларов, станет главным осенним бестселлером, уже заработавшим только в Соединенных Штатах более 70 миллионов. Результат для комедии солидный. И, может, поэтому начались судебные иски. «Борат» представляется зрителям и ничего не подозревающим реальным участникам фильма, как неуклюжий репортер из Казахстана. Но на самом деле это гениальный британский комик с кембриджским образованием Саша Барон Коэн. Художница Линда Стейн, автор известной скульптуры «Женщина-воин», сама не зная того, сыграла в фильме эпизодическую роль. «Улыбнись, детка», обращается к ней в фильме «Борат». «Почему у тебя такая кислая физиономия?» «Потому что ты ведешь себя неприлично», — отвечает Стейн. «Ты знаешь, что такое неприлично?» «Нет», — отвечает Борат. Линде Стейн до сих пор не смешно. «Он выставляет людей дураками», — говорит она. «И это не так безобидно, как кажется». Черный политический юмор Коэна, скрытый за усами Бората, вызывает раздражение и в Англии, и в Соединенных Штатах. «Мы поддерживаем вашу террористическую войну», — объявляет он в фильме, приветствующий его толпе на стадионе Родео в Техасе. Но когда в качестве марионеток он использует реальных людей, возникают проблемы. «Приходите на мой фильм», — говорит создатель образа Бората Сагдиева Саша Барон Коэн. «Если он не будет успешным, меня казнят». Фильм оказался успешным, но в Казахстан, на родину созданного им героя, Коэну лучше не показываться. У тамошних жителей чувство юмора не совпадает с британским комиком. Может, поэтому съемки и проводились в румынской деревушке, жители которой за участие в фильме получили лишь по $6. И теперь собираются судить киностудию 20th Century Fox за нанесенный моральный ущерб. Судебные иски начались и в Америке. Первый от имени двух студентов из Университета Южной Каролины, который утверждает, что их обманули и спровоцировали на российские сексистские высказывания. Сначала сказали, что фильм будет показан только за пределами Соединенных Штатов, а потом съемочная группа пригласила их в бар, чтобы расслабиться. «Наша претензия в том, что ребят просто подставили», — говорит адвокат студентов Оливер Тиллоу. «Намеренно напоили и вынудили говорить то, во что они не верят. Они хотят, чтобы сцену с их участием вырезали из фильма, и они хотят финансовой компенсации». Хотеть, как говорится, никому не запрещено. Но адвокат Джей Доухерти, специалист в делах шоу-индустрии, считает, что возбудить дело против Коэна и компании этим опростоволосившимся студентам вряд ли удастся. Во-первых, они добровольно подписали контракт на участие в фильме, а во-вторых, никто не заставлял их напиваться и отпускать перед камерой российские замечания. Короче, студенты эти сочувствия ни у кого не вызывают, но некоторые из случайных участников фильма, также не ожидавшие, что он выйдет широким экраном, даже потеряли работу из-за своих легкомысленных высказываний, или, что уж совсем обидно, из-за поведения самого Коэна. Так, например, уволили с работы продюсера из Миннесоты Дарму Артур, которая, не подозревая ничего худого, пригласила британского комика на свое утреннее шоу, а он пришел в обличье Бората, говорил непристойности и все время лез целоваться к женщине-метеорологу. И Дарма Артур, и другие американцы, попавшие в фильм Коэна, чувствуют себя обманутыми, униженными и жаждут мщения, подавая судебные иски против создателей скандальной комедии. На самом деле, по словам юристов, опростоволосившимся самодеятельным актерам приходится винить только себя. Вот у Патрика Хогарти из Вашингтона, реального консультанта по ораторскому искусству, который снялся в фильме, обучая там Бората американскому юмору и тому, что можно и чего не следует говорить в обществе, отношение к фильму нормальное. Нет, я не собираюсь никого судить. Во-первых, я не выставил себя там дураком, поэтому мне не в чем раскаиваться и не о чем сожалеть. Во-вторых, Америка – страна свободных предпринимателей. И если Саша Коэн воспользовался этой свободой, чтобы сделать удачный фильм, который принес колоссальный доход, то честь ему и хвала. Лично меня радует, когда люди зарабатывают большие деньги своим талантом. Хогарти не в обиде, хоть и признает, что не все в фильме «Борат» соответствовало, как говорится, правилам игры, и что многие из случайных участников этой комедии нравов оскандалились, потому что не ожидали никакого подвоха. Так-то оно так. Однако, когда Коэн Борат прибег к своим трюкам в Нью-Йорке, ничего не подозревающий таксист, недолго думая, от души врезал ему по физиономии.
рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. 60 миллионов бутылок кислого французского красного молодого вина «Божоле» откупорено на этой неделе в разных странах мира, где с четверга по субботу проходит праздник «Божоле». Виноград сорта «Гаме» из области «Божоле» на востоке Франции 3 месяца после сбора, мощная культурная традиция, и миллионы людей получают повод для того, чтобы отлично провести время. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
«Божоле» – самый дешевый, самый доступный и популярный тип бургундского вина, хоть и называется новым, на самом деле стар, как само искусство виноделия. Но только после Второй мировой войны, благодаря тонко продуманной кампании популяризации этого молодого вина, новое «Божоле» стало одним из важных моментов не только экономической, но и социальной жизни Франции, а вслед за ней и многих других стран. Не числа фестивалям, конкурсам, ритуалам, сопровождающим каждый год, начиная с середины ноября, выход на рынок нового «Божоле», производящегося в астрономических количествах. Язык, которым описываются достоинства нового «Божоле», не менее волнующий, чем вкус самого вина, пожалуй, даже больше. В 1200 году французский писатель Жан Бодель Дарас записал из уст глашатая вина по имени Рауль текст, который тот выкрикивал на улицах Парижа, расхваливая только что поступившее в продажу молодое бургундское. «Оно прыгает по вашему небу, как белка. Оно играет, искрится и поет. Подержите его чуть-чуть в ложбинке языка, и вы почувствуете, как вкус вина проникает в самое сердце». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Русский политический интернет». На этой неделе в сети появилось несколько занятных статей по религиозной тематике. У микрофона Кирилл Кобрин.
История христианства – история многочисленных расколов. Церковный раскол в России 17 века противопоставил официальную церковь старообрядцам, а в прошлом веке произошел раскол и внутри официального православия, но уже по причинам не каноническим, а политическим. РПЦ взяла курс на сотрудничество и даже подчинение советской власти. Русская православная зарубежная церковь, РПЦЗ, духовно окормляла многочисленную эмиграцию. После распада СССР и краха коммунизма заговорили об объединении двух церквей. И сейчас, спустя 15 лет, кажется, дело дошло до институционального объединения. Возможным последствиям такого объединения посвящен комментарий историка религии Бориса Фаликова в сетевой газете «Ру». Статья называется «Православное поглощение».
Окончательно согласованный акт о каноническом общении двух ветвей русского православия, отечественной и зарубежной, наконец опубликован. После подписания его главами РПЦ и РПЦЗ их воссоединение свершится. На первый взгляд документ выглядит компромиссом, учитывающим интересы зарубежников. РПЦЗ сохраняет самоуправление и избирает собственного главу. Но при более внимательном изучении выясняется, что высокая степень автономии не более чем фикция. Реальная власть в объединенной церкви будет принадлежать Москве. Критики воссоединения в рядах РПЦЗ злорадствуют. Мы вас предупреждали, нас проглотят и не поперхнутся.
Куда же уйдут те приходы русской православной зарубежной церкви, которые не примут унифицирующие власти РПЦ? Я спросил об этом самого автора статьи в газете «Ру» Бориса Фаликова.
Большинство людей уходят в уже отколовшуюся ветвь русской зарубежной церкви, та, которая ушла в свое время в раскол с митрополитом Виталия. Он умер, но эта ветвь функционирует, и, безусловно, туда уйдет большинство недовольных. Они могут еще уйти под греческую юрисдикцию, к грекам-старостильникам. Те, кто в России, могут тоже уйти, предположим, в наследницу катакомбной церкви, как, по крайней мере, она себя именует. Это истинная православная церковь, так называемая. Вот я думаю, что большинство российских приходов, аффилированных с русской православной церкви за границей, они, конечно, вот, скорее всего, уйдут в истинно православную.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложен целый блок материалов, посвященный месту религии в современном мире, в частности, роли ислама. Выделим два материала. Статью профессора Высшей школы экономики Георгия Мирского «Возврат в Средневековье» с вопросительным знаком и текст выступления кардинала Йозефа Ратцингера с прошлого года папы римского Бенедикта XVI в Католической академии Баварии. Профессор Мирский считает, что и наиболее активно начинают вести себя этнические и социальные группы, оказавшиеся, так сказать, на обочине современного мира. И вот здесь главным идеологическим орудием становится религия, очень часто ислам.
Исламизм возник как следствие несостоятельности слишком многих светских режимов в мире ислама, главным образом в арабских странах. Ислам – вот решение. Этот лозунг, созданный в Египте организацией «Братья-мусульмане», стал боевым кличем неуклонно набиравших силу мусульманских радикалов, а за этим лозунгом стоят, естественно, и такие идеи, как возрождение теократической формы государственного устройства и восстановление в первозданном виде, казалось бы, давно ушедших в прошлое норм шариата.
Лекция кардинала Ратцингера называется «О разуме и вере».
Без сомнения, основными партнерами в данном случае являются христианская религия и западный светский рационализм. Это, однако, не означает, что другими культурами можно пренебречь, как некими ничтожно малыми величинами. Это было бы своего рода проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого расплачиваться.
Так говорил 2 года назад кардинал Йозеф Ратцингер, и так он продолжает считать и сейчас – будучи римским папой. Напомню, в самый разгар скандала, связанного с его речью в Германии, многие исламисты выступали против намеченного на конец ноября визита понтифика в Турцию. Однако визит этот, несмотря на все противоречия, состоится. Некоторым образом подготовкой к нему является проходящий сейчас в Стамбуле форум «Альянс цивилизаций». Вот что, выступая на нем, сказал о соотношении веры и разума генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Нам следует прежде всего вновь и вновь подтвердить, что проблема не в Коране или Торе или Библии. Проблема не в вере, а в верующих и в том, как люди разной веры относятся друг к другу.
Кофи Аннан о соотношении веры и разума в современном мире. Русский политический интернет.
Человек недели «Радио Свобода» – британский актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в очередной 21-й серии кинобондианы «Казино Руайаль», мировая премьера которой прошла на этой неделе. Дэниелу Крейгу 38 лет, он родился в городе Чечестер в семье бывшего моряка торгового флота и школьной учительницы. В 16 лет оставил школу после 6 класса и поступил на актерские курсы при Национальном молодежном театре в Лондоне. Чтобы оплачивать учебу, работал по вечерам официантом и мойщиком посуды в ресторане. На театральной сцене в роли Агамемнона в шекспировской пьесе «Троил и Крессида» и побывал с этой пьесой на гастролях театра в Москве. Учился в лондонской Гилдхоллской школе музыки и драмы. Известность Крейгу принесли фильмы «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц», «Меч чести», «Дорога к гибели», «Сильвия», «Мюнхен». В октябре 2005 года Крейг подписал с продюсерской фирмой «Эон» контракт на 3 фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг был женат на британской актрисе Фионе Лоуден, над которой у него дочь Элла. «Казино Рояль» – экранизация первого романа Энна Флеминга о приключениях британского секретного агента, а Дэниел Крейг – 6-й актер, который исполняет роль Джеймса Бонда. У «Человека недели» «Радио Свободы» говорит главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чоудхари.
У Крейга не было больших шансов сыграть Джеймса Бонда из-за своего театрального прошлого. Кроме того, он обычно играл в серьезных постановках, избегая коммерческих и популистских проектов. Когда было объявлено, что Дэниел Крейг выбран на роль агента 007, многие были против этого решения. Однако, как показал фильм «Казино Рояль», Крейг оказался отличным выбором на роль жесткого, мужественного и эмоционально ранимого героя. Самого Крейга вполне можно назвать выходцем из народа. Он не обучался в частной школе, не принадлежал к золотой молодежи и не купался в роскоши. У него острый и изощренный ум, он артистичен и обаятелен, у него развитое чувство юмора. При этом Крейг очень тщательно заботится о своем прайваси, о своей частной жизни. Я интервьюировал Дэниела Крейга во время мировой премьеры «Казино Рояль» в Лондоне и нашел его очень естественным и общительным человеком. Крейг разделяет креды своего героя, говорящего: «Что бы я ни делал, я делаю это идеально». уникально. Он может удивить многих людей, знакомых с киноэпопеей о Джеймсе Бонде, отсутствием внешнего лоска, однако он всегда выглядит естественным. Дэниел Крейг много потрудился над своей ролью, но это не бросается в глаза, настолько естественно он играет. Многое в характере нового Джеймса Бонда от личности самого Крейга. В частности, это касается и любовных эпизодов с Веспер Линд, которую играет Эва Грин. Роман «Казино Рояль» был написан Иэном Флемингом в 1953 году. Новый фильм, возвращаясь к первооснове главного персонажа, одновременно художественно обновляет его.
У «Человека недели» Радио Свободы говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чоудхари. В эфире Радио Свобода прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свободы до той поры. После выпуска новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье, в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Тема программы «Выходит в свет» 30-томное собрание сочинений Александра Солженицына. Исполняется 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга. О взаимоотношениях двух исторических личностей говорит Наталья Солженицына. Всего доброго, будем слушать Радио Свободу вместе. Хороших выходных.
С 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Ограничение прав иностранцев на работу в России обсуждается в программе «Свободная тема». Наши гости – заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и депутат Госдумы России Андрей Савельев.
Новый фильм Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». О нем в программе «Формула кино».
Журнал «Эгоист». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами. Но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. 3W.